Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Первые недели после Пасхи, первые воскресные дни после Пасхи, Церковь нам рассказывала о том, как Христос являлся своим ученикам. И вот начиная с прошлого воскресенья, воскресного дня, Церковь нам рассказывает о том, как люди, разные люди приходили к Богу, познавали Христа. В прошлый воскресный день мы читали Евангелие о том, как был исцелен расслабленный в Христе Чудотворца. Сегодняшняя женщина, самарянка, увидела во Христе уже Мессию. Следующее воскресенье исцеленный, слепорожденный, увидит во Христе уже самого Сына Божия, исповедует Сына Божия. И вот на сегодняшнем дне остановимся. Христос пришел с учениками колодцы возле города Самария. И там повстречал женщину. Ученики ушли в город, он остался с ней наедине. И он с ней заговорил, попросил у нее пить. Но другая на ее месте сказала бы, на, пей на здоровье, пожалуйста. Тогда разговор у них не получилось бы. Но эта женщина удивленно его спросила, почему ты, иудей, просишь у меня воды? Тут две проблемы сразу она поднимает или вспоминает. Первое, то, что иудеи с самарянами не общались, потому что презирали их, ну, так же, как и мытарей, так же к ним относились. Потому что, когда иудейский народ был выселен в Вавилон, увидел вавилонский плен, самаряне остались на месте, и они смешались с язычниками, которые заняли место иудеев, они отдавали за их сыновей своих дочерей в жены, они женились на их дочерях, в общем, смешались, веру попортили немножко. И поэтому, когда евреи вернулись из вавилонского плена, они самарян просто возненавидели. Это первое. Второе. Христос имел вид учителя, раввина. Его так называли равви, да, учитель. А по иудейским законам раввин не мог общаться с женщиной. А тут странное дело. Мало того, что он с женщиной заговорил, раввин, так еще и с самарянкой. Ее это очень удивило, конечно. И поэтому у нас был вопрос, как ты, иудей, общаешься со мной, самарянкой? Это о чем говорит? О том, что у этой женщины на первом плане были не телесные, физические, физиологические какие-то проблемы, там, бытовые, мирские, а духовные вопросы. Как ты, иудей, общаешься с самарянкой? И Христос ей отвечает, что если бы ты знал, кто просит у тебя воды, и сама у него просила бы этой воды, и дал бы тебе воды живой. Но он тут с полуснасмешкой так говорит, откуда тебе эта вода, почерпнуть-то нечем. Говорит, как бы тоже так, может быть, даже шутя, полушутя, говорит, ну дай мне такой воды, чтобы мне не ходить туда черпать, не черпать воду. И Христос тут же ставит на место, ты мужа приведи, ведь муж и жена плоть едина, вот вам двоим, как единый плоть, я все открою, все и дам. И она признается, что у меня нету мужа. И Христос ей раскрывает всю ее жизнь. Она тут же бросает этот свой водонос, бежит в город, зовет людей. Пойдемте, пойдите посмотрите своими глазами. Я человека встретил около колодца, который вот мне все рассказал про мою жизнь. Вот не он ли Мессия? Не он ли помазанник Божий? Не он ли Христос? И люди пришли ко Христу. Здесь тоже очень много интересных вещей. Вот эта женщина спрашивает у Христа, а вот вы, иудеи, говорите, что поклоняться Богу нужно в Иерусалимском храме, а мы вот самаряне поклоняемся здесь, вот около горы Горизим, здесь вот у нас колодец выкопал наш предок Яков, и мы здесь поклоняемся. Вот где нужно молиться? Опять же, плюс этой женщине, она помнит свои корни, она помнит своего святого предка Якова, от которого приняла веру. Ее волнует духовный вопрос. Она задает Христу, где и как нужно молиться. И получает такой ответ. Молиться нужно Богу в духе и истине. То есть не на месте каком-то, а в каком состоянии души. Не место, как пословица, помните русское, не место красный человек, а да, человек место. Потому что молиться Богу можно везде, только нужно истинно молиться, в духе и истине. В это время, когда Христос говорил с самарянкой, очень многие иудеи стояли в Иерусалимском храме. Многие соблюдали посты, жертвы приносили, милостыни отчисляли, так сказать. Но они делали это формально, по-фарисейски, и мало кто из них все это делал в истине, потому что не в духе, потому что исполняли форму. И вот эта болезнь, трудноизлечимая, у некоторых людей даже совсем неизлечимая болезнь фарисейства, грозит возможность заразиться ей и нам тоже, потому что мы себя считаем людьми достойными, почти даже спасшимися, чуть ли не спасшимися, потому что мы постимся, якобы в церковь ходим, иногда через пень-колоду причащаемся раз, два, три в год, считаем, что это достаточно. Вот, и поэтому можно ли такое наше поклонение Богу назвать в духе истине? Еще один момент. Женщина проявила любовь к ближним. Она не только о себе заботилась, она побежала в город к своим землякам, к своим друзьям, соседям, позвала их, чтобы они тоже познали истину, тоже видели этого божественного учителя и пророка. Она нашла слова подходящие, чтобы их убедить, чтобы они поверили ей, пришли к этому колодцу. А колодец, кстати говоря, был в километре где-то от города. Несмотря на то, что ближе было множество колодцев, люди многие там брали воду, а вот она почему-то ходила сюда, за целый километр от города. Представляете, водонос, но это не глиняный кувшин, который рисуют на иконах, пишут, да? А это кожаное ведро такое вот, ну типа бурдюка. Ну, объем такой же, литра 8-10, как у нас, такой же. И вы представляете, по жаре километр нести 8-10 килограмм воды женщине. И несмотря на это, она совершала такой подвиг, брала воду в том колодце, который считал, наверное, ну, священным, потому что был выкован колодец ее святым предком Яковом. И вот она убедила людей, чтобы они пришли посмотреть к этому колодцу, пришли на Христа взглянуть, в него же Мессия. И вот, пожалуйста, отбываются слова Христа. Многие последние становятся первыми. Почему так? Да потому что у людей, которые находятся за церковной оградой, бывают сердца к восприятию божественной истины открыты больше, чем у нас с вами здесь, стоящих в храме, почищающихся, молящихся и так далее. Делающий благочестивый вид, так скажем, во многих случаях. Вот и поэтому самое главное иметь открытую к Богу душу. Вот митрополит Тихон Шевкунов рассказывал такой случай, как ехал один священник, превысил скорость, останавливает его гаишник, требует у него права, а тот ему говорит, ладно, там отпусти, ну, сам знаешь, понимаешь, вот мы тут спешим, бежим куда-то, да. Ваши права. Да ладно тебе, капитан, мы поедем. Права. Ну ладно тебе, права. Твое дело наказывать, наше дело миловать. И этот гаишник, вряд ли церковный человек, ему отвечает. Наказываю не я, а закон, а милует. Милуйте не вы, а Господь Бог. Вот получается, у человека, который за церковной оградой, душа более открыта к Богу, чем у многих верующих, у многих тех, кто себя христианами называет, считает, понимаете? И поэтому вот эта Фатиния, по преданию, эта женщина стала мученицей, мученицей Фатинии, с сыном вместе пострадала. Она стала святой, потому что ее душа была открыта к восприятию Божьей истины. Хоть она вела жизнь неблагочестивую, неправильную, мужа ей себе искала, там перебирала, этот не такой, этот сякой, неправильный, неподходящий. Но все равно главным в ее жизни было не то, что она жила неправильно, вот материальной жизнью, да, такой физической, а то, что она искала истину. И поэтому вот это искание истины, найденная истина, помогла исправить ее телесную жизнь. Вот смотрите, многие женщины, вот Фатина увидела этого Христа и говорила, ты пророк. Вот что можно у пророка просить? Пророк может почти все. Что просил бы любая женщина в наше время, в прошлое время, в будущей женщины? Мужа хорошего, чтобы не пил, не курил, чтобы взялся, ты дарил, да? Всю зарплату давал, тещу, маме называла, что песни поется. Она нет, она не в этом просит, не о беременном. Она просит духовных каких-то благ, она просит, она ищет духовного познания. Вот это главное. Именно поэтому человек стал святым. Потому что он заботился не о временном, материальном, земном, а искал вечного небесного. Давайте помолимся тоже Фатине, мученице, о том, чтобы она, чтобы по ее молитвам Господь вразумил нас, дал нам любовь, какой она имела к своим соотечественникам, чтобы мы тоже так жили ближнего, дал нам дар рассуждения, дар разумения и открытые сердца, способные к восприятию Бога. Аминь.